Можем возвращаться в общий почти говорить, возвращаться. Надеюсь, вам удалось интересно побеседовать, может, кого-то нового узнать. Можете ли вы сейчас поделиться со мной, вот хотя бы несколько человек, коротенькими ассоциациями, чтобы у нас некоторая общая боль образовалась, что же у нас с прощанием? С чем ассоциируется у вас прощание? Скажите несколько человек. Прямо с места. Грусть.
Радость и невыносимость.
Хорошо, спасибо. Получается, что у нас здесь около 100 человек, и тогда, скорее всего, это будет около 100 разных прощаний. Каждое прощание, каждое расставание уникально. Я планирую поговорить с вами сейчас в этой лекции о постконтакте, о печали, о горе, о душевной боли, о душевном богатстве, о том, что делает людей людьми. Я написала себе в ночи подсказочку и буду посматривать в нее, потому что боюсь забыть вам сказать что-то важное. Я хочу начать лекцию с фрагмента стихотворения, которое вы все знаете, а я его очень люблю. Оно для меня как раз очень про прощание, ну и, возможно, где-то в фоне про горе. «Ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутое будешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь. Заслонивший тебя от простуды, я подумаю, Боже Всевышний, я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу». Сегодня последний день интенсива, это время подводить итоги, время прощаться, время грустить, время радоваться тому, что удалось, время тосковать, если что-то пошло не так, как вам хотелось бы. Мы разные, но нас объединяет то, что теряя что-то ценное, отношения, людей, надежды, любимые места, перспективы и даже наши иллюзии, мы испытываем душевную боль, которая ничуть не легче физической. В гештальт-терапии важным теоретическим конструктом является кривая контакта. Это график, который описывает процесс взаимодействия человека с окружающей средой для удовлетворения потребностей. И завершается этот процесс фазой постконтакта. Это время интеграции опыта, я слышала это звучало, это спадение возбуждения, это момент удовлетворения и удовольствия, если потребность удовлетворена. Это момент отвращения, злости и печали, если желание осталось нереализованным, или вы получили что-то другое, не то, что нужно было. Иногда хочется сразу кидаться в следующее действие, строить планы, чтобы не ощущать, как завершается этот контакт, как спадает, уходит возбуждение, как каждый из нас остается наедине с собой и со своим новым опытом. И лучшее, что тут можно сделать, позволить этому отливу быть, вспоминать ценные моменты, грустить, что больше не будет хорошего, грустить, если что-то было не так, радоваться приятному, присваивать то, что получилось сделать по-новому, отмечать, как перестало подходить что-то, то, что изжило себя. Но иногда постконтакт дается очень тяжело. Например, в случае, если в жизни человека недавно была потеря, или она была давно, но процесс горя так и не начался, или потерь было очень много, и тогда расставание завершения будет опять со вкусом, с привкусом горя, с привкусом смерти. Давайте чуть-чуть о горе вам расскажу. Горе – это и состояние, и процесс, который активируется вследствие утраты. Это нормальная, естественная, адаптационная реакция. Это процесс, который восстанавливает ход жизни. Он динамический, неуниверсальный, меняется в зависимости от человека, ситуации и культурных особенностей. Для проживания горя нужно много-много ресурсов. Горе многих пугает, но оно как раз восстанавливает. Потеря прерывает что-то в жизни, а горевание, работа горя восстанавливает естественный ход жизни. Горевать можно о потере человека, о потере отношений, здоровья, планов, о потере принадлежности, о потере привычного мира. Как это, например, произошло со всеми нами из-за пандемии. Мы точно потеряли тот мир, который есть, и теперь осваиваем новый мир, совсем другой, совсем нам пока еще мало знакомый. Горевать можно о потере иллюзий и потере надежды на то, что где-то существует прекрасный безопасный мир, в котором легко и понятно, в котором все только для меня. Узнать, что мир большой и равнодушный, пережить то, что в нем много несправедливости, что он не создан только для меня, это больно. Это потеря прекрасного рая. Но именно тут начинается процесс взросления, процесс отделения и сепарации. И в этот момент может быть очень одиноко и очень холодно. Но как раз этот момент, когда можно начать, прикладывая усилия, двигаться к другому. И по пути этого движения начать узнавать о себе, о другом и о мире, о том реальном мире, в котором мы живем. Горевать можно о том, что не успел, что не сказал, что не попрощался, что был жесток. Можно горевать, что выбирал себя. Можно горевать, что не выбирал себя. Тосковать, грустить, злиться, ужасаться в горе нормально. Горе проходит. Важно говорить о нем с людьми, потому что горе может изолировать. Важно пытаться оставаться среди близких и искать помощи. Важно утешать и быть утешенным. И важно с уважением относиться к горю, не обесценивать его. Душевная боль, которая пронизывает горе, показывает ценность того, что было утрачено. Немецкий философ Эрнст Юнгер в своем эссе о боли еще в 1934 году, почти 100 лет назад, писал: «Нет ни одной человеческой ситуации, которая была бы защищена от боли. Наши сказки завершаются фразой о том, что герой, пройдя через многие опасности, живет в счастье и довольстве. И такие завершения нам по душе. Ибо мы успокаиваемся, когда узнаем о существовании места, недоступного для боли». Он пишет о том, что человек развивается именно потому, что способен переживать и пережить боль. Юнгер считал, что способность переносить боль дает способность к трансформации, к росту личности. Психическая или душевная боль – признак существенных изменений в психической сфере человека. Сигнал о необходимости действий по восстановлению психической целостности. Есть общий взгляд психологов на душевную боль как на сигнал разрушения, потери целостности «я», утраты части идентичности, утраты вовне или внутри себя чего-то настолько ценного, что это критическим образом влияет на всю личность. Боль – сигнал разрушения ценности, который теперь надо восстанавливать в жизни другими способами или горевать, что ее восстановить уже невозможно. Люди могут останавливать проживание боли, не проходить через нее. Это огромные усилия психики по десенсибилизации, по обесчувствованию себя. Как понять, что человек все-таки боль проживает? Чаще всего он плачет. И мне хочется отдельно сказать про плач, потому что часто он у нас табуирован, особенно для мужчин. А он выполняет важную физиологическую функцию, в общем-то, восстанавливает состояние человека, выводит его из замирания или, наоборот, сбрасывает лишнее напряжение от перевозбуждения. Но это физиологическое. А социальное он выполняет очень важную функцию. Плач показывает, что человеку нужна помощь. Плачущему человеку нужно утешить. Побыть с ним, послушать его, просто побыть рядом. И в этом смысле плакать хорошо еще и для того, чтобы восстанавливать социальные связи. Потому что у горюющего человека очень мало сил, чтобы тянуться к другим. Но другие горюющему человеку нужны, чтобы ощутить себя живым, ощутить себя в прежнем мире, и чтобы мочь восстановить связь между тем, что было, прошлым, где было что-то ценное для него, и тем, что стало, мир, в котором это ценное утрачено. Горе – это сложная работа по сохранению памяти. Чем сложнее были отношения, тем сложнее по ним горевать. Ведь сначала нужно понять, что же я потерял, почему я горюю, что я оставляю в прошлом. Процесс горевания имеет свои фазы. Иногда они сменяются быстро, естественно, это видно и понятно, но бывает, что какая-то фаза прерывается, появляется пауза, и эта пауза может длиться годы, и человек возвращается к гореванию только через много лет. Этих классификаций очень много, и вы можете опираться на любую, но вот мне нравится одна из них, я коротенько перечислю эти фазы. Есть опережающее горе. Оно очень такое непростое, это когда мы знаем, что близкий человек болеет и, скорее всего, умрет, если он в таком уже тяжелом состоянии. И здесь уже горевание появляется, но вместе с болью, страхом потери появляется и стыд. Ну что же я горюю, ведь человек еще жив. И об этом бывает очень сложно говорить. Есть острое горе, то горе, которое наступает в первые минуты, часы, дни редко, именно когда только-только узнали о потере, не обязательно смерти, а чего-то важного. Это может быть и шок, и блокировка чувств, и дереализация, и деперсонализация, ну то есть вы не понимаете, что вы это вы, или что мир реальный, как будто за стеклом. Такое тяжелое переживание, но оно долго не длится и переходит в раннее горе. То горе, в котором как раз очень много злости, боли, вины, тоски, печали, они сменяют друг друга, как правило, от нескольких недель до нескольких месяцев. Дальше есть прерывающееся горе. Ну, то есть вот эти фазы этого раннего горя со всеми сильными эмоциями прерываются спокойными периодами, когда человек уже может работать, может общаться с друзьями, и уже выглядит спокойным, но вдруг снова накатывает периодически вот это состояние горя. Позднее горе, которое длится несколько лет, это когда уже есть новая жизнь, новые планы, но если вдруг появляется какой-то стимул, что-то напоминает об утрате, какие-то совместные, не знаю, даты, фотографии, то снова появляется это горевание. И это естественный процесс. То есть вот так вот, как волны, и сначала остро, а потом меньше и меньше, а затухание, человек переживает свое горе. И мне хочется сказать, что горевание – это самый болезненный творческий акт. То есть он правда творчество. Как бы это сейчас парадоксально, возможно, не звучало. Потому что тот, кто горюет, это автор, который смотрит сразу на нескольких героев. Вы как будто пишете свою книгу. Вы смотрите на себя в прошлом. Того, кто еще не потерял, тот, кто наивный, счастливый, еще не знает о том, что потеряет. И помните себя такими. Вы смотрите на себя будущего, того, кто будет жить без этой ценности или без этого человека. И удивляетесь, вы видите этого героя, непонятно, как он будет жить, но ведь как-то будет. И вы тот, кто строите мостик между ними. Как-то нужно все глаголы, которые всегда были в настоящем времени, перевести в глаголы прошедшего времени. Мы любили вместе ездить на море. Нельзя уже сказать «мы любим». Или «я была сестрой, я уже не сестра». То есть все глаголы, которые касались этого человека, это событие, теперь будут переведены в прошлое. Это мостик между прошлым и будущим. И это творческий акт. Это тяжелая, большая работа. В горе я и потерявший, но я продолжающий жить. Я продолжающий жить в мире, в котором возможны такие потери. Я могу быть в отчаянии. Я могу быть в злости, я могу мстить этому миру. Я не хочу быть в этом мире, в мире, который такой возможен. И это тоже нормально. Люди, которые пережили психические травмы, тоже переживают горе. Это потеря безопасного мира, представления о безопасном мире. Это представление и знание о наивном себе, с которым когда-то это еще не случалось, а теперь случилось. И уже может быть сложно доверять, и может быть сложно отдаваться процессу жизни. Но работа горя, проживаемая вот эти боль, вина, бессилие, одиночество, возвращает человеку себя. Это именно процесс по возвращению себе себя. Пусть в опасном мире, но с опорой на свою способность ориентироваться и выдерживать эту опасность, человек снова становится способен быть полноценно собой. Безопасность – это навык человека приспосабливаться и выдерживать напор мира. Это не качество внешней среды. Это моя способность противостоять этому миру. Это моя способность просить о помощи, объединяться и противостоять этому миру, выдерживать свои сильные эмоции. Горевать хорошо с кем-то, плакать хорошо кому-то. Горе закончится, а навык горевать останется и даст нам свободу любить и отдаваться любви. Тому, кто рядом с горюющим, надо просто быть, оставаться живым, волноваться, но стараться не уходить в омут своей боли, дышать, обнимать, помогать. Говорить, ты имеешь право на свое горе, я выдержу, и ты выдержишь. Плачь, сколько нужно, горе закончится. Бывает ли такое, что процесс затягивается? Бывает. Бывают тяжелые потери, бывает мало ресурсов, но если искать помощи и доверять себе, то все это можно пережить. Если какой-то очень простой практический и технический момент для терапевтов, как работать с горем. Нужно собирать информацию о человеке, о ситуации, о ресурсах. Расспрашивать, вот как мы говорили, не только с фигурой, но и с фоном работать. Важно знать не только про потерю, но важно знать, что у человека в жизни было до этого. Устанавливать теплые клиент-терапевтические отношения, чтобы было доверие. Слушать, присутствовать, прояснять, поддерживать коммуникацию человека с миром. Можно помогать ориентироваться, поддерживать автономию, опору на себя и опору на других и способность человеку просить о помощи и заявлять о своих сложностях. То есть цель работы горя и работы терапевта, который работает с горем, это превратить события в биографию, чтобы у нас появился в нашей биографии еще один том, книжечка, в которой будет написано, как это было. Утрата может запускать в нас и экзистенциальный кризис тоже. Страх изоляции, страх смерти, страх свободы, бессмысленность. И терапевту, который работает с горем, хорошо бы быть готовым к этому, поговорить немножечко об экзистенциальных данностях. Общее в работе с горюющим клиентом и с депрессивным клиентом – это поддерживать свою витальность, проявлять сочувствие, но не проваливаться в свое горе. Не торопить клиента, присутствовать и предлагать возможный контакт. Итак, как итог. Если я знаю, что я могу пережить боль потери, то я знаю, что снова смогу отдаться порыву страсти, звенящей нежности, новым отношениям и новой любви. Ведь я могу пережить разрыв. Теперь я это точно знаю. Я могу начать что-то новое, даже зная, что оно закончится, и придется грустить. Переход на новый уровень, трансформация, редко проходит без боли, ведь мы разрушаем что-то старое, то, что было, и строим новое. Многие из вас были в сильных чувствах на этом интенсиве. Берегите этот опыт. Важно не обесценивать то, что было, даже если оно не идеально. Тем более, что если оно прекрасно и восхитительно, тем более стоит его ценить и помнить. Интенсив заканчивается. Это время перехода в большой мир. Вот тут надо сказать, большой мир уже пришел к нам в виде вчерашней свадьбы и большого количества местных людей, которые теперь отдыхают. То есть плавно мир вторгается уже и сюда. Очень важно быть бережными к себе и к окружающим. Бережными к себе в том смысле, что не совершать каких-то поступков, которые жизнеобразующие. То есть, если страшно хочется быстро приехать, развестись, жениться, продать квартиру, купить, эмигрировать и прочее, сделайте это, но через месяц. Надо брать паузу, надо дать возможность себе остыть, успокоиться, прислушаться, переработать опыт. То, каким сейчас все видится, возможно, уляжется и будет выглядеть совсем по-другому. Пожалуйста, не торопитесь. Вторая часть, также можно подумать и позаботиться об окружающих. Они здесь не были. И когда мы приезжаем с интенсивом и рассказываем массивно, как, что мы тут пережили, люди могут вообще-то очень этому удивляться и очень пугаться. Поэтому перед тем, как кому-то что-то рассказать, посмотрите, кому вы хотите рассказать, зачем, в какой степени откровенности стоит именно этому человеку рассказывать. То есть чуть-чуть не торопитесь и взвешивайте то, что вы хотели бы. Сейчас, скорее всего, на завершении у вас будут какие-то сильные чувства, а какие-то чувства в фоне. И вот важно прислушиваться, и это к нашей теме про потери и про горе тоже, важно пытаться дифференцировать, а что за тихие чувства есть еще в фоне. И тогда фигура вашего прощания, фигура вашего завершения, вашего горевания будет чуть-чуть другая. Потому что часто, опираясь на что-то яркое, первую какую-то эмоцию, мы придаем привычное значение чему-то. Но если чуть-чуть в этом побыть, а посмотреть, а что есть еще, какие эмоции еще возникают, какие образы еще возникают, какие ассоциации, вы можете увидеть что-то другое, непривычное. Не придавайте привычную форму тому, что сейчас будет появляться. Скорее всего, вас будут продолжать накрывать какие-то открытия, инсайты будут еще приходить. Не торопитесь, если у вас есть личная терапия, хорошо прорабатывать что-то в ней. Если личной терапии пока сейчас нету, личной терапии, то хорошо бы ее как раз начать. И важно сейчас по окончанию уже вам этой силы заботиться о своей безопасности. Потому что здесь как будто бы есть привычная среда, вы знаете друг друга, вы привыкли друг к другу. Но там за окном обычный мир. Там место, где нужно проверять документы, что вы их все взяли, чтобы улететь. Беречь деньги, беречь себя от людей, переходя дорогу смотреть, нет ли машин. Здесь нужно смотреть в правую сторону, когда переходите, а потом в левую. И это тоже надо помнить. Лучше смотрите во все, пока вы на острове. То есть берегите безопасность, берегите себя. Понимайте, что вы в таком сейчас можете быть очень чутком состоянии, особенно сейчас вот после прощания. Я хочу завершить цитата из песни Алексея Портнева. Я эту цитату очень люблю, она коротенькая. Звучит она так. «Ибо что такое мир, как не пир во имя любви?» У меня все. Я могу ответить на вопросы. Поспрашивайте. У нас Данила пока еще не пришел. Нам же Данила нужно сказать пару слов. Успеть. И пока есть несколько минут тогда на вопросы и ответы. Я думаю, что этому замедлению и возможности быть в себе в этом моменте очень помогает телесное прислушивание. Ну, то есть, когда хочется головой бежать в планы, чем-то себя возбудить опять, когда возбуждение снижается, когда идет спокойствие такое, очень помогает телесная осознанность. То есть понять, где я. Я сижу на шезлонге, все еще здесь, передо мной бассейн, я никуда не еду. Будущее наступит там через сколько-то дней. А пока у меня мой опыт, пока я наполнена контактами с людьми, я со многими познакомилась. Какие-то контакты были приятные, какие-то не очень. Что я чувствую в связи с этим? Как я думаю, какие планы строю? Как у меня в моем теле откликается это, именно эти контакты, это мое состояние. Прислушайтесь к себе, пройдитесь по себе. Как я сижу, попой на шезлонге, ногами еще пока что на полу, рядом водичка, и мне приятно, неприятно. И это обычно выдергивает из будущих планов довольно хорошо. Ну, я знаю, что я не могу контролировать окружающий мир. Я могу наращивать свои навыки, я могу делать себя более устойчивым, но контролировать мир не получится, потому что я могу попытаться обезопасить.
Рад, что вы здесь, и, в общем, это основное. Так что спасибо всем присутствующим, ну и до свидания. Спасибо.
Все, на этом лекции все. Хорошей вам работы. Сегодня все по плану, 18:15, единственное закрытие всего мероприятия на первом этаже здесь.
Столовая,
да. Да, хорошего вам работы.
Да, и еще обратите внимание, повешенное объявление.